говорит Радио Свобода «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. В чем суть кризиса на финансовых рынках? Что даст Сербии рассмотрение вопроса о независимости Косово в Международном суде в Гааге? Рассказ об архиве Бременского института Восточной Европы и прощание с актером Полом Ньюманом. Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Нынешний кризис на финансовых рынках возник в результате появления на них новых и сложных финансовых инструментов, которые самый известный сегодня в мире инвестор еще 6 лет назад назвал финансовым оружием массового поражения. И теперь быстрого разрешения этого кризиса ожидать не приходится, полагают эксперты, так как объем этой новой финансовой пирамиды уже превысил объем всей мировой экономики. Подробнее об этом в материале Сергея Сининского.
Кризис, разразившийся осенью 1997 года в Азии, называли финансовым, как и кризис 1998 года в России. То, что происходит сегодня на финансовых рынках, чаще называют кризисом не финансовым и не банковским, а кредитным. Из Калифорнии научный сотрудник Гуверовского центра Стэнфордского университета профессор Михаил Бернштам.
Кризис 1997 года, так называемый азиатский кризис, был валютным кризисом. Он не захватил всю финансовую систему. Российский кризис 1998 года был просто долговым кризисом. Это совершенно отдельное явление, так же, как потом дефолт в Аргентине был дефолт в России. Это дефолт на государственный долг. Азиатский кризис 1997 года был валютным кризисом, когда целый ряд стран, Филиппины, Таиланд, Индонезия, Южная Корея, заняли деньги в западных странах, причем это были частные банки, частные долги, заняли деньги в сильных западных валютах, одолжили деньги своим производителям в слабых национальных валютах. Когда эти валюты ослабли, банки не смогли платить долги своим западным кредиторам. Это был валютный кризис.
А нынешний кризис еще кредитный или уже финансовый?
То, что происходит сейчас, это не просто финансовый кризис. Это гораздо больше, чем кредитный кризис. Это финансовый кризис. Говоря точнее, это кризис всей финансовой системы. Прежде всего, всех западных стран. То есть начался он с инвестиционных банков, потом он перешел в коммерческие банки, которые держат депозиты на население, он перешел в страховые компании, он перешел во всевозможные финансовые посреднические учреждения, и через них он стал переходить в реальную экономику. Это системный финансовый кризис, и, что самое главное, начался в Соединенных Штатах, захватил западные страны, после этого стал глобальным кризисом, тогда как кризис 97 года был частичным, региональным, и он, в общем-то, не затронул западные страны.
Центральные банки и правительства многих стран мира выделяют теперь десятки и сотни миллиардов долларов, чтобы насытить финансовые рынки новыми деньгами, которых на них острый дефицит. Иногда создается впечатление, что закачивается даже больше, чем эти рынки могут переварить. Но, с другой стороны, несмотря на огромную денежную накачку, кризис только расширяется. Из Франкфурта на Майне руководитель аналитического управления Deutsche Bank Штефан Бильмайер.
Действия правительств и центральных банков именно на это и направлены – обеспечить новыми деньгами банки и финансовые компании, оказавшиеся в сложном положении. Тем самым восстанавливается доверие населения и бизнеса не только к пострадавшим банкам, но и ко всей банковской системе в целом. Так что эти меры, в первую очередь принимаемые центральными банками, абсолютно своевременны, совершенно адекватны создавшейся ситуации и уже оказывают положительное влияние.
Михаил Бернштам.
Ситуация парадоксальная, и только недавно ее начали понимать. Это именно очень глубокий финансовый кризис. Те деньги, которые закачивают, их не хватает не потому, что недостаточно их количества, а потому, что они решают только одну проблему. Проблему неликвидности, проблему трудностей в межбанковском кредите. Закачивают колоссальные суммы. Уже Соединенные Штаты, Федеральная резервная система дала банкам уже примерно 900 миллиардов долларов. Европейский центральный банк примерно 450 миллиардов долларов, Банк Англии 100 миллиардов долларов. То есть мы говорим уже о каких-то суммах, не сопоставимых ни с каким историческим прецедентом. И будут еще. Но этого недостаточно, потому что к неликвидности банков, которая была проблемой, скажем, во время Великой депрессии, добавилась системная несостоятельность банков. То есть банки имеют обязательства, которые превышают их активы. И очень многие банки, не все, но очень многие банки и другие финансовые учреждения оказались банкротами, поэтому и пошла череда банкротств таких гигантов, как Bear Stearns, Merrill Lynch, Lehman Brothers и другие, которые были, в общем-то, корифеями финансовых рынков, и вдруг они оказались банкротами.
Но каким-то из этих проблемных банков, как Bear Stearns, государство решило помочь, а другим, как Lehman Brothers, в такой помощи было отказано. У третьих правительства, как в Великобритании или США, готовы выкупать даже солидные пакеты акций, то есть, по сути, частично их национализировать.
Самая главная задача, которую только начали к ней приближаться, это выявить, какие финансовые учреждения являются несостоятельными, и провести то, что называют рекапитализацию, то есть добавить им капитал, скажем, взять у них часть активов и за это дать им просто деньги, но эти деньги пойдут в собственный капитал банков, и тогда эти банки и другие финансовые учреждения смогут существовать. Поэтому основная проблема сейчас не сколько денег вкачать в систему, а как распутать узел взаимных долгов и восстановить кредитные рынки. То есть это работа инженерно-механическая, а не просто дать деньги финансовым учреждениям.
Если говорить о проявлениях нынешних проблем финансовых рынков, можно ли хотя бы частично представить их следующим образом? Из-за потерь, которые многие международные банки понесли на американском рынке рискованной ипотеки, они были вынуждены резко ограничить свои новые траты, в том числе в виде новых кредитов бизнесу или частным лицам. В результате на финансовых рынках возник огромный дефицит относительно свободных денег, которые еще недавно можно было легко занять под совсем невысокий процент. Отсюда и повсеместное замедление экономического роста, ведь он всегда финансируется в основном заемными средствами. В какой мере представленная картина соответствует, на ваш взгляд, реальной ситуации?
Это очень частичное объяснение, которое не затрагивает нескольких главных проблем. Если мы посмотрим на источник этого кризиса, он начался с сверхрискованных ипотек в Соединенных Штатах. Но каков объем? Все эти сверхрискованные ипотечные кредиты – 1 триллион 200 миллиардов долларов. Из них, в общем-то, провалившимися безнадежными оказалось, одни говорят 20%, другие 25%, то есть максимум 300 миллиардов долларов. Значит, можно было бы дать банкам просто бессрочный заем в 300 миллиардов долларов, и все бы кончилось. Не было бы никакого кризиса.
Но он разразился, да еще какой. Значит, главная проблема была в другом.
Проблема оказалась в том, что все финансовые учреждения стали продавать друг другу взаимные страховки. Возникли очень сложные, так называемые, производные финансовые инструменты, которые Уоррен Баффет, крупнейший финансист-инвестор, в 2002 году назвал финансовым оружием массового уничтожения. Эти взаимные страховки дошли в мире, по оценкам, до 62 триллионов долларов. Нет таких денег в мировой экономике, чтобы спасти финансовые учреждения, которые должны друг другу 62 триллиона долларов. Вся мировая экономика 55 триллионов долларов. Значит, сейчас надо произвести взаимозачет, списать часть, распутать эти узлы. И вот сейчас, заметьте, центральные банки начали работать как банковские посреднические учреждения.
В России у крупнейших банков активов пока еще значительно больше, чем долгов. Но рынок акций после пика, достигнутого в середине мая, всего за 5 месяцев потерял 2/3 своей стоимости. Причем с августа эксперты перестали объяснять столь крутое падение российского рынка исключительно внешними причинами. Из Москвы банковский аналитик инвестиционной компании «Антанта Пио Глобал» Максим Осадчий.
Что касается России, то у нас все складывалось очень и очень неплохо до 8 августа. Если посмотреть на динамику, например, наших фондовых индексов, то мы просто благоденствовали. Среди стран БРИК мы шли на одном уровне с Бразилией, существенно опережая и Индию, и Китай. Но после пятидневной войны Россия стала фактически изгоем на финансовых рынках. Из России на огромной скорости рванул капитал. В результате оттока капитала обрушились ценные бумаги, облигации и акции. Начались проблемы на рынке репо. Именно в результате кризиса на рынке репо была вот самая острая фаза кризиса в середине сентября. На этом кризисе начали рушиться банки. Большие проблемы испытали весьма крупные банки Кит Финанс и Связьбанк. Ну и вот сейчас процесс продолжается.
Более 90% всего текущего внешнего долга России – это долги компаний и банков. банков, главным образом самых крупных из них. Они активно набирали кредиты в последние годы на фоне роста цен на нефть или металлы, зная, что всегда смогут получить новые кредиты, чтобы обслуживать прошлые долги. Теперь такой возможности нет, а долги остались. Объявленной правительством помощи сначала на 50 миллиардов долларов, теперь еще на 36 миллиардов. Надолго ли хватит крупнейшим российским заемщикам, чтобы исправно обслуживать набранные ранее внешние займы?
Ну, объемы российского долга приближаются на данный момент к объемам золотовалютных резервов. То есть и те, и другие у нас пока превышают 500 миллиардов долларов. До конца года Россия, включая государство, ну, это минимальные объемы, банки и предприятия должны выплатить долги порядка 40 миллиардов долларов. Собственно, вот на погашение этих долгов и пойдут в основном вот эта первая часть транша в 50 миллиардов долларов, предоставляемых государству предприятиям. Но общая сумма долга России иностранцам превышает 500 миллиардов долларов, и если дела пойдут таким же образом, а рефинансирование этих долгов из иностранных источников, в общем-то, ожидать в ближайшее время не приходится, то Россия может просто оказаться без золотовалютных резервов.
И последний вопрос профессору Михаилу Бернштаму. На каком примере вы, в частности, объясняете вашим студентам, в чем суть и истоки нынешнего финансового кризиса?
Проблема вот в чем. Вот как я студентам объясняю. Возник четырехэтажный дом. На первом этаже поселились люди, которые не могут платить за квартиры. На втором этаже поселились люди, которые дали кредиты людям первого этажа, которые не могут платить за квартиры. На третьем этаже поселились люди, которые купили облигации у людей второго этажа. То есть люди второго этажа дали плохие кредиты, но тут же взяли взаем деньги у людей третьего этажа, продали им облигации. На четвертом этаже поселились люди, которые застраховали людей третьего этажа от того, что люди второго этажа не обанкротятся. То есть сначала возникла сверхрискованная ипотека, после этого те люди, которые дали кредиты, они выпустили облигации и собрали деньги с кого угодно, со всех финансовых учреждений. Эти облигации тоже очень рискованные, потому что они основаны на рискованной ипотеке. И поскольку они рискованные, то они застраховали их. То есть возникли дополнительные финансовые учреждения, которые застраховали рискованные облигации. Возникла пирамида, потому что все друг друга страховали, все друг другу продавали облигации, и вот закрутили вот этот взаимный узел, из которого непонятно, кто выживет, кто нет.
В Исландии, о банковском кризисе, в который так много говорят в последние дни, общий объем зарубежных долгов местных банков примерно в 7 раз превышает объем всей национальной экономики. Объем мирового рынка так называемых производных ценных бумаг, то есть финансовых инструментов, значительная часть которых была так или иначе привязана к рынкам рискованной ипотеки, уже на 12% превысил общий объем мировой экономики.
О сути нынешнего финансового кризиса рассказывал Сергей Синицкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Генеральная Ассамблея ООН приняла в среду резолюцию, предписывающую Международному суду в Гааге дать консультативное заключение о законности одностороннего провозглашения независимости Косово. За инициативу Сербии проголосовали 77 государств ООН, против 6, а 74 страны, среди них большинство европейских, сохранили нейтральную позицию. Представители ЕС сообщили, что среди их членов общее мнение по вопросу законности косовской независимости не достигнуто. Те же государства Европы, их 22, которые уже признали Косово, в ходе голосования продемонстрировали, так заявили в Брюсселе, что они считают правильным признание Косово, но одновременно полагают, что Сербия имеет право потребовать мнения Международного суда. О реакции в Белграде рассказывает Ая Куги.
Большой успех сербской дипломатии. Такова реакция властей в Белграде после голосования в Генеральной Ассамблее ООН. Это мнение разделяет и сербская общественность, и даже большинство оппозиционных партий. В течение 2 месяцев руководство Сербии прикладывало огромные усилия, чтобы добиться голосования на Генеральной Ассамблее, и до последнего момента опасалось, пройдет ли в ООН эта инициатива. Министр иностранных дел Сербии Вук Еремич.
Результаты голосования на Генеральной Ассамблее являются победой не только Сербии, Это победа международного права и справедливости в международных отношениях. Мы считаем, что наши правовые аргументы перед судом перевесят. Однако самое важное то, что нам удалось перенести вопрос будущего статуса нашего Южного края из политической плоскости в правовую. Ведь понятно, что провозглашение независимости Косово – это нарушение международных правовых норм. Теперь подход с точки зрения международной силы меняется на подход с точки зрения международного права.
Глава сербской дипломатии не скрывает, что впереди еще много работы.
Мы не откажемся от дипломатической борьбы с целью сохранения суверенитета и территориальной целостности нашей страны. Бороться мы будем мирными, правовыми и дипломатическими средствами. Это первая большая победа на этом пути. Однако нет сомнений, что перед нами еще большая работа. Уже на следующей неделе начнутся консультации сербской группы юристов, которые будут готовить документы для суда. Наша дальнейшая цель – возвращение за стол переговоров. Мы хотим добиться компромиссного решения по вопросу будущего статуса Косово и Метохии. Это решение должно соответствовать международному праву и должно уважать суверенитет и территориальную целостность Сербии.
Однако аналитики сомневаются, даже если Международный суд юстиции признает незаконным провозглашенную в одностороннем порядке независимость Косово от Сербии, в реальности мало что изменится. Ведь этот суд имеет право лишь на консультативное мнение, а Косово уже почти 8 месяцев строит самостоятельную от Сербии жизнь. Наш собеседник – белградский политический обозреватель Джордже Влаич. Чего на самом деле добивается Белград?
Из заявлений представителей официального Белграда видно, что они, добиваясь заключения Международного суда юстиции, хотят затормозить процесс международного признания этой независимости. Важно, что если число тех государств мира, которые признали независимость Косово, будет преобладать, признание новой страны должно будет пройти не через Совет Безопасности, где, например, Россия может наложить вето, а через Генеральную Ассамблею ООН. Если принять во внимание голосование в Генеральной Ассамблее в среду, Сербия может рассчитывать на то, что в ближайшее время Косово не станет членом Организации Объединенных Наций и других международных организаций. Одновременно Белград ожидает, если верить заявлениям властей, что открытие вопроса независимости Косово перед Международным судом заложит путь к возобновлению переговоров о статусе Косово.
Однако складывается впечатление, что сербские власти все-таки отдают себе отчет о том, что процесс приобретения независимости Косово необратим. И заявления белградских политиков порой звучат так, что они больше направлены на домашнюю публику. Похоже, что им нужна передышка от косовской проблемы, которую можно получить, учитывая факт, что Международный суд примет свое решение, вероятно, не раньше, чем через год или два.
Власти в Белграде, правящая коалиция, особенно президент Тадич и его канцелярия, рассчитывают на то, что во внутриполитической жизни Сербии вопрос о независимости Косово теперь не будет стоять так остро. В таком случае правительство больше не будут обвинять в том, что оно по этому поводу ничего не предпринимает. Власти выигрывают время, пока статусом Косово будет заниматься Международный суд. И, по-моему, в этой более расслабленной атмосфере вскоре смогут начаться переговоры с Сербией, Европейского Союза и Америки о том, в каком формате в Косово будет размещена европейская гражданская миссия «Эулекс». Возможно, в какой-то форме под эгидой ООН.
Многие местные аналитики считают, что пришла пора сербскому руководству направить усилия на налаживание отношений с международным сообществом и немедленно начать диалог о том, как обеспечить сербам, оставшимся Косово, безопасность и улучшение незавидных условий жизни. Напомню, мы разговариваем с сербским политическим обозревателем Джорджем Влаичем. Косовские албанцы обосновывают свое отделение от Сербии тем, что в 90-х годах сербы их убивали, в массовом порядке выгоняли из домов и фактически проводили этническую чистку. Белград отвечает, что эти были времена режима Слободана Милошевича, а теперь в Сербии демократический режим. Разве можно рассчитывать на то, что в случае неблагоприятного решения суда с точки зрения косовского албанского населения, Косово больше не будет независимым от Сербии государством? И что, если суд посчитает, что Косово имеет право на независимый статус?
Действительно тяжело сказать, какое решение вынесет Международный суд юстиции. Но его мнение никого не обязывает. Некоторые государства, как США и Великобритания, уже заявили, что они ни при каких условиях не аннулируют свое признание независимости Косово. Однако мнение Международного суда ООН имеет огромный политический и моральный авторитет. Поэтому некоторым правительствам будет тяжело решиться на признание Косово. Но вряд ли может случиться, что страны, уже признавшие эту независимость, отменят свое решение. Сербия бы попала в очень неприятную ситуацию, если бы суд оценил, что независимость Косово соответствует международным правовым нормам. Но даже такой исход отвечает в каком-то смысле стремлениям сербской политической элиты. На том вопрос Косово был бы закрыт.
Порой кажется, что все в Сербии устали от Косово, но одновременно этот вопрос занимает чуть ли не главное место политической жизни.
Есть много причин, из-за которых Косово для Сербии важно. Ни один правящий в Сербии политик в данный момент не посмел бы добровольно отказаться от Косово, он бы немедленно потерял власть. Оппозиция постоянно поднимает косовскую тему. Это превратилось в какую-то кнопку, на которую бесконечно нажимают националисты, не давая властям заниматься другими делами. Поэтому в то время, когда Международный суд будет заниматься вопросом Косово, руководство Сербии сможет спокойно позаботиться об улучшении жизни в стране, ускорении процесса интеграции в ЕС, то есть тем, что намного более актуально, чем Косово.
Это было мнение политического обозревателя Джорджа Влаича. Другие белградские аналитики особое внимание обращают не только на дипломатический и политический успех сербского руководства, которое добилось рассмотрения Международным судом вопроса независимости Косово. Для них важен и психологический момент. Ведь долгие годы Сербия и в чужих, и в собственных глазах была вечным проигравшим, а теперь, как они считают, решением ООН ей возвращено самоуважение.
О реакции в Белграде на решение Генеральной Ассамблеи ООН рассказывала Ая Куги. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Премии мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
Вы не жалейте меня, цыгане, прощай мой табор, пою в последний раз.
В Стамбуле умер потомок русских эмигрантов Григорий Черепенников. Мы расскажем о нем в пятничном выпуске «Поверх барьеров». Слушайте нас в пятницу в 9 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Вы не жалейте меня, цыгане, прощай мой табор, пою в последний раз.
В Москве 22 часа 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Северная Корея намерена возобновить работу своих ядерных установок. Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ заявило, что Пхеньян прекращает демонтаж своих ядерных объектов и полностью закрывает доступ международных инспекторов к реактору в Ёнбене. Военные расходы НАТО должны увеличиться, несмотря на глобальный финансовый кризис, так считает генеральный секретарь Североатлантического союза Яабде Хоопсхефер. Он выступил на совещании министров обороны стран НАТО в Будапеште. В Москве у Дома правительства собрались около 200 обманутых дольщиков Щербинки, чтобы выразить протест против неспособности властей обеспечить гражданам защиту их права на жилье. Сообщается, что ОМОН применил силу к некоторым собравшимся. Адвокаты обжалуют решение начальника Читинского СИЗО поместить Михаила Ходорковского в карцер на 12 суток. Защита бывшего главы ЮКОСа считает решение незаконным. Поводом для очередного наказания стала переписка Ходорковского с писателем Борисом Акуниным, опубликованная в последнем номере журнала «Эсквайр». Лауреатом Нобелевской премии за 2008 год по литературе стал французский писатель Жан-Мари Гюстав Леклезио. Нобелевский комитет оценил поэтичность и эмоциональную насыщенность его произведений. Московский городской суд признал незаконным решение о дисквалификации главы компании ТНК-БП Роберта Дадли. Суд также отменил решение о взыскании с Дадли и ТНК-БП штрафов за нарушение трудового законодательства. Бернар Кушнер, министр иностранных дел Франции, прибывает в Грузию.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Рассказ об архиве Бременского института Восточной Европы и прощание с актером Полом Ньюманом. В течение последних нескольких месяцев мы рассказываем об исключительно интересном проекте, начатом Институтом Восточной Европы в Бремене. Это создание архива самиздата и советской эмиграции. Я передаю микрофон Людмиле Алексеевой.
Мой собеседник – мой давний знакомый. Мы много раз встречались в Москве в 60-70-х годах. Зовут его Габриэль Суперфин. Большой перерыв в наших встречах создал арест Гарика в 73-м году по полагавшейся активным диссидентам статье 70 Уголовного кодекса. И сроком был назначен 5 лет лагерей строгого режима и 2 года ссылки. Вскоре после освобождения Гарик эмигрировал. Сначала он работал в Мюнхене в архивах радиостанции «Свобода». А 15 лет назад перебрался в Бремен, когда там открылся Институт Восточной Европы. Он был приглашен для создания архива этого научного учреждения и с блеском справился с этой работой. Какой период ты охватываешь?
Самый ранний документ – это книга Максимовича с дарственной надписью Петру Киреевскому. Это малороссийские песни. Где-то около 30-го года, 1830-го. Найдена была в подвалах в Мюнхене, и, видимо, это кусочек из утраченной библиотеки Киреевского.
Что ты делаешь с этими архивами, кроме того, что ты их собираешь?
Мне показалось, что нужно пользоваться моментом и создавать нормальный архив с возможностью исторического архива, то есть сбора не только самиздата, но и, собственно, личных архивов мигрантов или людей, которые живут в России. И в основном, конечно, цель сбора – это третья волна эмиграции из СССР, но не пренебрегать материалами второй эмиграции, которая в те годы, когда я сюда пришел, в 1995 году, предметом интереса архивного еще не стала.
Поясню. Счет по эмиграциям таков. Первая эмиграция – это люди, покинувшие страну в связи с революцией 1917 года и гражданской войной. Вторая – это эмиграция, связанная с Великой Отечественной войной. И, наконец, третья – это выехавшие из Советского Союза, начиная с 70-х годов.
Вторая эмиграция. Люди еще прятались от гласности. Мы знаем судьбу этих людей и их страх быть выданным в СССР. Поэтому с ними работать было очень трудно, но одним из первых архивов у нас оказался архив начальника канцелярии генерала Власова, архив Константина Крамиади. Параллельно я не отказывался от архивов первой волны эмиграции, но таковых оставалось неуничтоженными или вне внимания архивистов прежних поколений очень мало. Но мне удалось перевести в Бремен кусочек архива Галины Кузнецовой, возлюбленной Бунина. Это очень интересная часть, в основном послевоенная. Ее переписка с Верой Николаевной Буниной. Есть 2-3 письма Бунина самого. Большая часть архива была после смерти Кузнецовой перевезена в Париж Рене Гера, коллекционером, который был внимателен всегда к жившей вокруг него русской эмиграции.
Ну, а самиздат каким образом к вам попадал?
Научные сотрудники института ездили, завязывали отношения с хранителями самиздата. Ну вот, скажем, Владимиром Емельяновичем Максимовым, Львом Зиновьевичем Копелевым. В основном от эмигрантов, а сначала перестройки были помощники в России, особенно Ноэми Ботвинник, которая передавала сюда и свою коллекцию, и коллекцию своих друзей. Моя задача была лишь организовать полученный до меня самиздат по происхождению. для исследования самиздата это оказалось очень продуктивным. Мы собираем таким образом не тексты самиздата, а документы. Мы можем сравнивать эту, скажем, самиздатскую мастерскую скриптории с этим самиздатским и выяснять, по какому каналу идет, сверяя разные редакции одного текста. Скажем, есть знаменитые воззвания Богораз и Литвинова к мировой общественности, и текст, пришедший из Сталина, оказался совершенно не соответствующий, ну, стандартному, как бы, тексту.
Речь идет об обращении известных правозащитников Ларисы Богораз и Павла Литвинова в 1968 году по поводу суда над авторами и распространителями самиздата Юрием Голанцковым, Александром Гинзбургом, Верой Ложковой и Алексеем Добровольским. Текст, пришедший из Эстонии, тоже был на русском языке?
Да, это, по-видимому, перевод с немецкого языка. «Реквием Ахматовой» есть переписанный Горбаневской с одной опиской. И если эта описка сохраняется, то можно таким образом устанавливать, откуда что идет. Не говоря уж о тех исследованиях, которые проводили эксперты в КГБ, устанавливали по пишущим машинкам, как распространялась закладка.
У вас есть такие тоже, да?
Да, из одной закладки, оказавшейся в разных личных фондах.
По каким временным рамкам вы самиздат собираете?
Поскольку концептуально самиздат существовал всегда, то я стараюсь самиздат любого времени находить. К сожалению, у меня нету самиздата дореволюционного. Речи думцев, которые распространялись на гектографе и так далее, Милюковы, антираспутинские. Вот этого самиздата, к сожалению, нет. Очень мало самиздата 20-х годов. Есть самиздат 20-х годов в более поздних копиях, в эмигрантских и внутри советских, российских. А из 20-х годов есть одна рукопись Штайнера, одно из воззваний патриарха Тихона 23-го года. Из текстов 20-х годов в более позднем исполнении это знаменитое послание как бы Есенина к Демьяну Бедному. У многих людей самиздат ассоциируется с изданиями правозащитников. Я собираю, ищу материалы не только центра самиздатских рукописей, действительно правозащитников, но и всяких маргинальных групп типа самиздат хиппи, рок-движения, джазовых, людей, собиравших, значит, фэнтези, всякие клубов любителей КСП. Вся та стихия, которая не была непосредственно управляема государством.
Что еще имеется в архиве?
Поскольку, когда мы отказались от коллекционного сбора самиздата, а перешли к архивному сбору самиздата, кухни самиздатской, то, естественно, было собирать не только друзей самиздата, самиздатчиков, но и врагов самиздата. Неожиданно мне попались материалы, очень небольшой массив подлинных документов КГБ, пришедший из Казахстана. По-видимому, после 91-го года, когда у КГБ, особенно в союзных бывших республиках, началась глубокая психическая депрессия, были выброшены какие-то материалы, или проданы были сотрудниками, или что, оказались в Германии. Это несколько писем из Москвы на места о том, что надо углублять работу против американского шпионажа. Это 47-го года, кажется, циркулярное письмо. Это письмо «Арестовывать или не арестовывать ссыльных». Переписка длилась так долго, что уже в 54-м году, значит, дело было закрыто за прекращением вообще событий. И очень интересные материалы конца 50-х годов. Дело одного немца, который посетил посольство ФРГ в Москве. Некоторые подлинные документы, которые можно показывать студентам, как велось внутреннее делопроизводство КГБ. Это одна из задач – давать подспорье для студентов, для будущих исследователей, и какая документация велась в СССР, и какая документация хранилась у людей по домам. Переписка с учреждениями о пенсиях, о компенсациях в связи с реабилитацией, всякие квартирные имущественные споры.
Но ведь это же не самиздат.
Да, это не самиздат. Но бытовое творчество людей, для кого-то это становится самиздатом.
А книги собираете?
Архивные книжные собрания – это или рабочие библиотеки писателей, или других людей, которые нам отдают свои архивы. Ну, вот, скажем, у нас куски библиотеки Георгия Николаевича Владимова, Владимира Николаевича Войновича, Владимира Емельяновича Максимова, Фридриха Горенштейна, Горбаневской Натальи Евгеньевны. Ее библиотека очень интересна, потому что она содержит и книги польских, чешских авторов с дарственными надписями. Кроме личных книжных собраний, у нас есть вот архивные коллекции книжные. То есть, например, мы собираем книги, изданные в лагерях перемещенных лиц, детские книги.
Ну, не официальную советскую литературу, которая выходила в это время.
Почему? Попадаются и такие книги, изданные официальными советскими издательствами, позже запрещенные. Или книги официальных советских учреждений с грифами ограничительными. Все то, что имеет отношение к сужению читательского круга.
Вот такой островок русской культуры, самых разных письменных и печатных источников, имеется в Германии, в древнем городе Бремене, в Бременском институте Восточной Европы.
Собеседником Людмилы Алексеевой был создатель архива Института Восточной Европы Габриэль Суперфин. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». «Я потерял настоящего друга», — сказал Роберт Редфорд. «Моя жизнь и жизнь моей страны стали лучше благодаря тому, что он был с нами». Элизабет Тейлор. Он был само чистосердечие. Работать с ним было радостью. Стоит назвать имя Пола Ньюмана, и в памяти вспыхивают десятки незабываемых сцен из его знаменитых фильмов. Но не менее популярны и его соусы, и его кулинарная книга. В ней есть такие рецепты. Баранина чили с черной фасолью от Роберта Редфорда. Хрустящие ушки с брокколи, кедровыми орешками и чесноком от Николь Кидман. Острые макароны с сыром Фантина от Дэвида Копперфильда. И креветки на гриле с водочно-лимонным соусом от Сары Джессики Паркер. Прощание с актером Полом Ньюманом. Рассказ подготовила Марина Ефимова.
Пол Ньюман умер 26 сентября в возрасте 83 лет. И, думаю, сейчас за его душу борются три музы. В одном лагере объединились Мельпомена Италия, богиня трагедии и комедии, а в другом – неизвестная грекам муза Голливуда. За спиной этой последней стоят миллионы зрителей. Они обожают красавца с головой римлянина и с нестерпимо голубыми глазами, покорившего весь зрительский мир в 50-х-60-х годах. Его роли свободолюбивых, обаятельных грабителей, жуликов и игроков в фильмах «Хладнокровный Люк», «Афера», «Король бильярда» и, конечно, «Буч Кэссиди» и «Санденс Кид» до сих пор не потеряли ни популярности, ни обаяния. Но сам Ньюман уже лет с 30 твердил, что его удручает его внешность, потому что из-за нее он обречен играть одноплановые роли героев-любовников. Ему не верили, в том числе и мой собеседник, киновед Томас Доерти.
Да, люди любят говорить такие вещи, но я думаю, что ослепительно-голубые глаза, римский профиль и фигура атлета – это не причина для жалоб.
Но Ньюман всерьез искал возможности играть сложные роли. В 62-м, если вы помните, он, будучи уже суперзвездой, взялся за эпизодическую роль в фильме «Приключения молодого Хемингуэя». И из-за этого получился целый скандал.
Да, вообще мы часто забываем, что Ньюман принадлежал к школе актеров так называемого «метода», учившихся у Ли Страсберга и Стеллы Адлер по системе Станиславского. Он учился в студии Адлер одновременно с Марлоном Брандо, Монтгомери Клифтом, Джеймсом Дином. Кстати, роль боксера Рокки Грозана, прославившая Ньюмана, предназначалась для Джеймса Дина, но он погиб, и роль отдали Ньюману. Все эти актеры были не просто красивыми и яркими типажами, они умели играть. Поэтому это поколение голливудских звезд заметно выше прежнего, представленного Джоном Уэйном, Грегори Пэком и Джимми Стюартом, которые были не столько актерами, сколько личностями.
Голливуд ревниво охранял звездный статус Пола Ньюмана. Эпизодической ролью старого спившегося боксера в фильме «Приключения молодого Хемингуэя» Ньюман хотел сломать свой так называемый гламурный образ. Но выбор этой роли страшно раздражил Голливуд. Агент Ньюмана вспоминает.
«Пол рассказывал мне. Они там кричали, что я себя продешевил, что звезда не должна играть эпизодических ролей. Они даже не заметили, как хороша была эта роль в творческом плане. И он добавил свирепо: «Я характерный актер, я только выгляжу, как красная шапочка».
Все, что мог сделать Ньюман, это прочитывать горы сценариев и пьес и выбирать роли, которые бы устраивали и его, и Голливуд. Так нам были подарены его персонажи в экранизациях американской классики. Я, скажем, очень люблю его роль в фильме Мартина Рита 1958 года «Долгое жаркое лето» по рассказам Фолкнера, где он играет вместе со своей второй женой, замечательной актрисой Джоанной Вудвард. И в том же году он сыграл с Элизабет Тейлор и Берлом Ивсом в экранизации пьесы Теннесси Уильямса «Кошка на горячей железной крыше» режиссера Брукса. И это настоящая театральная серьезная работа. Но, конечно, большинство его ролей, сыгранных в молодости, служили не мельпомене, а музе Голливуда.
В молодости его лучшие роли были сыграны в фильме Мартина Рита «Хат», где его героем был холодный, но обаятельный эгоист. В фильме Артура Пена «Пистолет в левой руке», где он играл психопата, бандита по прозвищу «Малыш Билли». И, конечно, он бесподобно сыграл игрока в фильме Россона «Король бильярда». Это все были, что называется, отрицательные персонажи. Но Ньюман сумел сыграть их так, что зритель не мог перед ними устоять, не мог не влюбиться в них. При всей их отрицательности они сыграны невероятно сочно.
Но тогдашние критики относились к актеру Ньюману свысока. В его биографии, написанной Элиной Умана, приводится самый типичный, по ее мнению, отзыв. Заметка критика Ричарда Шикеля в журнале «Life». Она написана в 1966 году, на пике популярности актера, по поводу его роли в фильме «Харпер».
Это еще одна из тех поверхностных ролей, много действия, шуток и трогательной мужской сентиментальности, для которых столь идеально подходит его поверхностный талант.
Но не было у Ньюмана критика беспощаднее, чем он сам. В 1968 году он открыто сказал корреспонденту газеты Saturday Evening Post: «Я понял, что повторяюсь, и в ролях, и в оценках. Я израсходовал свою изобретательность, мне не создать ничего нового, пора с этим кончать». И Ньюман не кокетничал. Он играл все реже и все больше занимался двумя другими неожиданными видами деятельности – автогонками и благотворительностью. Обоими с невероятным успехом. Но покончить с кино Ньюман не мог, скорее всего, потому что чувствовал свой потенциал. Однажды его номинировали на «Оскар» в той же категории, что Сиднея Пуатье. И Ньюман сказал журналистам: «Я искренне хочу, чтобы «Оскара» получил Сидней. Моя лучшая роль еще не сыграна». Пол Ньюман – типичный американец. Мать родом из Словакии, католичка. Отец – немецкий еврей. Мать была культуропоклонницей, отец – деловым человеком. Благодаря матери Пол начал играть в школьном театре и позже решил посвятить этому делу свою жизнь. Благодаря отцу он подолгу работал в семейном бизнесе, хозяйственном магазине и даже 2 года возглавлял его, до того, как поступить в театральную школу Ельского университета. И от обоих родителей Пол унаследовал систему нравственных координат, в которую непременными качествами входили порядочность, достоинство и ответственность. И именно эти принципы стали причиной драмы его молодости. Читаем в статье Ален Хармет «Кроме голубых глаз».
Пол Ньюман и актриса Джоанна Вудвард встретились и влюбились друг в друга в 1952 году во время постановки бродвейского спектакля «Пикник». Но хотя Ньюману было всего 27 лет, он был уже женатым человеком и отцом 2 детей. Поэтому оба они решили порвать свои отношения и больше не встречаться. Они честно бегали друг от друга 6 лет. У Ньюмана родился 3-й ребенок. Но судьба снова свела их в конце 1957 года на репетициях фильма «Долгое жаркое лето». Началась мучительная, запретная любовь, пронзительно отраженная в этом фильме. Ньюман попросил у жены развода, она отказала. Он страдал, начал пить, но расстаться с Джоанной был не в силах. Он нашел в ней родную душу. Только через год жена согласилась, наконец, на развод. Пол и Джоанна поженились и прожили вместе 50 лет.
Джоанна Вудвард не обрела такой всенародной популярности, как ее муж. Но она одна из лучших, если не лучшая, драматической актрисы Америки. И никто не понимал этого яснее, чем Пол Ньюман. Он сыграл вместе с Джоанной в 10 фильмах. И он стал режиссером 3 фильмов, снятых специально для нее. Но она достойна отдельного рассказа. Став мужем и женой, Ньюманы поселились в Нью-Йорке в квартире на Ист-Сайде. И Пол, недовольный своими актерскими достижениями, погрузился в общественную деятельность. Он говорил: «Если уж меня причислили к королевскому роду голливудских звезд, я должен нести какую-то ответственность перед обществом». И вскоре их квартира превратилась в салон, где собирались нью-йоркские либералы. Писатель Том Вулф не без иронии назвал стиль их жизни радикальным шиком. Но Пол Ньюман вовсе не собирался ограничиваться словами. Читаем в статье Сьюзан Лощина «Кто-то на небесах любит меня».
Все началось с шутки. Ньюман, любивший готовить, сделал соус к салату и решил раздать его друзьям в качестве рождественского сувенира. Была возня с разыскиванием бутылок, изготовлением этикеток, но соус имел грандиозный успех и породил идею фирмы. Через год рождественская шутка превратилась в бизнес, а позже в продуктовую империю Newman's Own, которая за 26 лет существования заработала $250 миллионов, полностью пожертвованных на благотворительность. Пол Ньюман с явным удовольствием говорил журналистам: «Представьте, какая неловкость. Мой соус заработал больше, чем мои фильмы».
Как и все, за что он брался, Ньюман сделал свою благотворительность не безличным мероприятием, но собственным произведением. Он создал летние лагеря для детей, больных раком и другими тяжелыми болезнями. Сам выбирал ковбойские шляпы для лагерной формы, чтобы дети, больные раком, не стыдились своих безволосых голов. Лагеря эти, которые до сих пор существуют, построены как городки Дикого Запада и называются «Дырка в стенке» по названию банды грабителей из всеми любимого фильма «Буч Кэссиди и Санденс Кид». В конце 60-х и в 70-х годах Ньюман играет все те же роли, все в тех же массовых фильмах. Некоторые проходные, некоторые чрезвычайно успешные и номинированные на «Оскара». У него было всего 10 номинаций на «Оскара». Но все эти фильмы подходят под характеристику, которую им дает вместе с другими критиками профессор Дуэрти.
В Америке много прекрасных актеров, но горстка таких, которых публика бы любила и на экране, и в жизни. Пол Ньюман – один из них. На экране он естественнее всего в ролях не героических, даже не положительных, но симпатичных. Если он играл мерзавца, это был не полный мерзавец, а просто незрелый человек, или упрямец, или эгоист. Он не мог играть злодеев, а публика не могла ненавидеть его героев. Симпатия к Полу Ньюману стала зрительской эпидемией. Даже его последняя роль гангстера в фильме «Проклятый путь» не изменила мнение зрителя. Гангстер? Убийца? Да бог с вами! Все знают, что Пол Ньюман ничего бы такого не сделал.
Сам Ньюман все кислее относился к своим ролям. «Я не могу смотреть свои фильмы», — говорил он. «Я вижу все свои трюки, всю машинерию роли, и это сводит меня с ума». Он снимал фильмы с Джоанной Вудвард, занимался своими теперь уже 5 детьми, а досуг посвящал автогонкам, которыми начал увлекаться только в 40 лет. Он обожал автогонки. «Это единственное дело, — говорил он, — которое я могу делать изящно». Он создал команду, которая 8 лет успешно участвовала в чемпионатах Америки. Между тем кончались 70-е годы. Появились новые режиссеры, новые актеры, новое кино. Реальное, жесткое, яркое, пролетая над гнездом кукушки, «Таксист», «Злые улицы». Казалось, Ньюман остался в старом Голливуде и поставил крест на мечте быть характерным актером. Но, как выяснилось, режиссеры не поставили на нем крест. Поворотный момент настал, когда Полу Ньюману исполнились безнадежные 57 лет. Читаем в книге Умана.
Сидней Люмет пригласил его на роль опустившегося и спивающегося адвоката Фрэнка Галвина в фильме «Вердикт». Галвин давно потерял клиентуру и почти потерял достоинство, и ему случайно выпадает выгодное дело. Молодую женщину погубила небрежность врачей в богатой католической больнице. Галвину нужно только выбить из церковного руководства больницы круглую сумму для родственников пострадавшей, с которой и ему перепадет немалый куш. В больнице он делает полароидом фотографии женщины, находящейся в коме. Зритель видит, как на снимках проявляется юное, уже бессмысленное лицо несчастной, и как при этом просыпается от многолетней спячки совесть Галвина. Он не хочет денег, он хочет справедливого суда.
В сцене беседы между Галвином и кардиналом, который немедленно предлагает оплатить сумму, определенную страховой компанией, очень ясно слышен этот, я бы сказала, печальный и почти безнадежный зов совести.
«Я пришел сюда, чтобы принять ваши деньги, но понял, что не могу. Эта женщина в больнице, совсем юная, доверила свою жизнь двум взрослым мужчинам, врачам, и они загубили эту жизнь. А теперь и мы с вами, два других взрослых мужчины, хотим откупиться от ответственности. Нам платят за то, чтобы мы отвели глаза. Если я это сделаю, если приму эти деньги, я пропал».
В С фильма «Вердикт» начался ренессанс актера Пола Ньюмана. Он сыграл городского юродивого в телефильме «Empire Falls», старого матерого игрока в фильме «Скорсезе. Цвет денег» и чопорного, безукоризненного мистера Бриджа в фильме Джеймса Айвори «Мистер и миссис Бридж». В этом замечательном фильме о болезненной смене времен они снова играли вместе с Джоанной Вудвард. И не исключено, что в этом фильме они, оба на шестом десятке, сыграли свои лучшие роли. Тем не менее, я хочу закончить передачу о Поле Ньюмане напоминанием о его раннем фильме, культовом, «Буч Кэссиди и Санденс Кид». Ньюман играет Буча, случайного грабителя, дитя депрессии. Об этой его роли Том Дуэрти.
«Буч Кэссиди и Санденс Кид» – ключевой фильм. В этом фильме Пол Ньюман не играет героя, он становится им. Он надел костюм Буча, и они слились, они стали одной личностью сокрушительного обаяния. Именно в этом фильме видно, что настоящая голливудская звезда может сделать с ролью.
О жизни и творчестве актера Пола Ньюмана рассказывала Марина Ефимова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Опустится ли завеса молчания на фигуру Михаила Ходорковского, отправленного в карцер за интервью журналу «Эсквайр»? Об этом говорим с адвокатом Вадимом Клюфгантом и философом Игорем Чубайсом. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Советология, как и паранойя, это очень опасная болезнь.
В ситуации, когда парламентские силы зашли в тупик, слово должен сказать украинский народ.
В окрестностях города Диярбакыр группа неизвестных обстреляла автобус с полицейским.
В буферных зонах, прилегающих к Абхазии и Южной Осетии, завершен процесс выборов.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».